Трипура Рахаси, глава 11-12. То,
что пища для одного, яд для другого. То, что йогам и небесным существам кажется одним, другими воспринимается совершенно по-другому. Длинное расстояние с точки зрения использования одного транспортного средства оказывается коротким при использовании другого.
Сначала нам кажется, будто мы живем в одном мире. Этот мир однороден, стабилен, статичен. Все примерно разделяют одинаковые взгляды и убеждения. Однако со временем мы обнаруживаем, что это не так. Со временем мы обнаруживаем, что каждый из нас живет в собственном тоннеле реальности. К примеру, миллионы мусульман живут в мусульманском тоннеле реальности. Им чужда западная философия, западное мышление, восприятие мира, культурные ценности. Миллионы христиан живут в христианском тоннеле реальности. Более того, когда мы рассматриваем каждого отдельного человека, мы можем обнаружить, что каждое живое существо со временем укореняется и создает собственный тоннель реальности. Ценности и измерения этого тоннеля реальности зависят от склонностей, ценностей и убеждений человека, которые были сформированы ранее. И часто мы можем видеть, что эти ценности могут быть не совпадать, они могут быть радикально противоположными. К примеру, то, что может себе позволить в одежде западная женщина, может вызвать осуждение в мусульманских странах. Ее сочтут безнравственной. Хотя на Западе носить обычную одежду не будет считаться чем-то безнравственным. И напротив, те ценности, которые связаны со взаимоотношениями в восточном мире, могут показаться консервативными, догматичными, даже тоталитарными в западном раскованном обществе. Взгляды на семью и брак, присущие некоторым семьям на Востоке, могут показаться дикими на традиционном Западе. Таким образом, мы обнаруживаем, что живые существа находятся в разных тоннелях реальности. И разные живые существа полагают, что благом является одно, другие живые существа полагают, что благом является другое. К примеру, в мире людей считается благом отвоевывать у природы пространство, раскорчевывать леса, строить города, подводить инфраструктуру и прочее. Но для нагов, связанных с землей, уничтожение природы, распахивание земель, рытье шахт является варварством и вызывает их осуждение, соответственно, проклятие на человечество, которое вызывает катаклизмы или болезни. Каждая раса, государство, этнос, национальность и каждое живое существо как бы существует в своем тоннеле реальности и полагает для себя благом то, что соответствует его кармическому видению. К примеру, если семейные ценности для большинства обычных людей кажутся незыблемой нравственной основой социума и вообще личной жизни, то для монаха семейные ценности являются тяжелыми оковами, бременем, кандалами, которых он не воспринимает как ценности. И напротив, если духовная практика среди обывателей кажется некой чушью, чем-то несусветным вообще, недостойным даже обсуждения, то для практикующих духовная практика кажется единственно ценным смыслом жизни. Это разные тоннели реальности. Более того, в духовном мире, кажется, когда мы приходим в духовный мир, мы входим в единую систему ценностей. На самом деле это не так. Даже в духовном мире таким же образом существует множество кармических измерений. К примеру, то, что для опытного практика видится нормой, для новичка непонятно. То, что для мастера видится чем-то хорошим, верным и правильным, единственно достойным внимания, для новичка может совсем ускользать и не казаться важным. И то, что опытный практик может рассматривать как очень нужное и важное, дилетант или начинающий неофит может рассматривать как совершенно неважное. Это и есть принцип различия кармического видения. Более того, то, что люди или йоги считают верным или таким, для богов может казаться иным. Все зависит от кармического видения. Боги имеют свой взгляд на мир. Их взгляд обусловлен их кармическим видением. Таким же образом, у асуров есть собственный взгляд на мир, когда они считают что-то важным одним. В итоге мы приходим, что Вселенная не статична, а стохастична, вероятностна. Она вовсе не устойчива, и она вовсе не создана из незыблемых законов физики или констант, которые везде верные и никогда не меняются. Вселенная создана из единого сознания. Это сознание, распадаясь на множество сознаний, творит множество воль. И именно эти множества воль определяют различные тоннели реальности. В научной картине мира время и пространство считаются основополагающими константами. В магической картине мира, особенно в религиозной, время и пространство являются вторичными константами по отношению к сознанию. К примеру, в научной картине мира сознание не рассматривается как властно волевой оператор, обращенный сам на себя. Оно всегда рассматривается как оператор, обращенный на внешние устройства. В магии и в религии сознание всегда рассматривается как властно-волевой оператор, включенный в процесс оперирования, который обращается сам на себя. В научной картине мира наблюдателю не придается значения. В магической и религиозной картине мира особенно наблюдатель становится самым главным. Считается, что от наблюдателя, от сознания все зависит. К примеру, в физике вам могут сказать, если закон Ньютона. Открыт, то он должен воспроизводиться, соблюдаться при любых условиях. Но в псифизике, в магии, особенно в религии, вам скажут, что закон Ньютона будет выполняться при одних условиях. А если поменять того, кто его применяет, он может совсем не выполняться или выполняться частично. Для существа ада закон Ньютона не будет работать, так же, как и для Бога. К примеру, если считается, что двигатель не может иметь КПД больше единицы в мире людей, согласно закону сохранения энергии, то с точки зрения магии, псифизики и религии, можно сказать, двигатель может иметь КПД больше единицы, в десятки или в сотни раз, но для мира богов, в измерениях мира богов. И напротив, в нижних мирах он будет ниже, чем человеческий мир. Все эти единицы неустойчивы и зависят от того, в каких мирах, какого кармического видения они проявляются. Когда мы размышляем над этим, мы приходим к тому, что сознание имеет приоритет над законами, константами, временем и пространством. Сознание является первичной, творящей основой всех явлений, которые происходят. Когда мы это понимаем, внезапно мы можем обрести новое измерение свободы. Мы можем понять, что все зависит от нас. К примеру, некоторые практикующие говорят, у меня не получается это, пока не готов к тому. Я думаю, все зависит от тебя. Что значит не получается? Если ты властелин своего тоннеля реальности. Все зависит от тебя, все от тебя зависит. Если ты захочешь, ты можешь создать новую вселенную. Если ты правильно будешь работать со своим сознанием и волей. Потому что мир пластичен, он меняется в соответствии с установками твоего сознания. Никто не виноват в твоих ограничениях или проблемах, кроме тебя самого.
Длинные интервалы пространства, отраженные в зеркале, целиком пребывают в нем, и при этом они нереальны. Таким образом, исследование становится неопределенным само по себе. И исследование, и исследуемый объект являются неопределенными, и единственный постоянный фактор, лежащий в основе их обоих, это сознание.
Что означает неопределенности? Это означает, что в отношении сознания работает принцип стохастичности, вероятности. Вероятность означает не заданность, а свободу. Если принцип статичности означает заданность, обусловленность и зависимость, то принцип стохастичности означает подмножество неопределенности. Если рассматривать сознание, ориентированное вовне, как схваченное множеством четкой логической определенности, то сознание, ориентированное вовнутрь, оно как бы подпадает под определение подмножества неопределенности, вероятности, стохастичности. Принцип вероятности означает, что мы обладаем колоссальной свободой. Нет никаких законов, которые бы принципиально нашу свободу могли ограничивать. Теоретически, согласно этому закону, силой собственного намерения и собственной воли мы можем менять мир или себя как угодно. Даже время может меняться. К примеру, общеизвестно, что время течет иначе, если тело движется со скоростью света. Если тело движется со скоростью света, время течет иначе. Об этом говорит парадокс близнецов Эйнштейна. Если есть два близнеца, и один отправляется в межзвездное путешествие и движется со скоростью света, Он может вернуться через некоторое время. Его близнец, оставшийся на земле, может состариться, он же останется молодым. Это подтверждает рассказы в Пуранах, которые говорят о том, что время течет в мире богов иначе, нежели в мире людей. К примеру, однажды один царь в Самадхи отправился во дворец Брахмы. Он отправился, чтобы пригласить Брахму и богов на свадьбу своей дочери. Пока он попал во дворец Брахмы, пока его допустили к Брахме, он начал его приглашать на свадьбу своей дочери. Брахма рассмеялся, поблагодарил за приглашение, сказал: «Но вообще-то на твоей земле прошло 10 000 лет. Нет в помине уже ни твоей дочери, ни твоего царства, хотя здесь прошли секунды». Потому что царь переместился в другой тоннель реальности, в другое кармическое видение. В мире людей своего времени он просто исчез. Это означает, что время течет сообразно сознанию, а не наоборот. Не сознание подчиняется времени.
Помимо него нет ничего другого. То, что сияет как бытие, это его величество, абсолютное сознание. Таким образом, Вселенная — это только высшая сущность, единая и единственная. Даже после внимательного выслушивания рассказа Дататреи, Парашурама все еще пребывал в недоумении и спросил: «О Господь! То, что ты до сих пор говорил о Вселенной, истина. Но даже в этом случае, как получается, что она кажется реальной для меня и для других, кто и разумный, и проницательный? Почему она продолжает казаться мне реальной, даже при том, что я слышал твои утверждения об обратном? Пожалуйста, докажи мне ее нереальность и устрани мою нынешнюю иллюзию». Будучи спрошенным об этом, Дататрея, великий мудрец, начал объяснять причину иллюзии, которая заставляет верить в реальность мира. «Послушай, Парашурама, эта иллюзия очень стара, будучи ничем иным, как глубоко укоренившимся невежеством, которое принимает одну вещь за другую. Посмотри на то, как истинная высшая сущность игнорируется, а тело теперь отождествляется с высшей сущностью. Пойми, что это грязное тело, состоящее из крови и костей, не относится к незапятнанному, чистому разуму. Даже грубое физическое тело в силу простой привычки начинает ошибочно подменять собой кристально чистое сознание. Так же и Вселенная постоянно воспринималась как реальная, так что теперь она выглядит так, как если бы она и в самом деле была реальной. Лекарство.
Так почему же мы не воспринимаем этот факт? Потому что существует отождествление с телом, с физической оболочкой. Именно отождествление с телом заставляет человека утратить властно-волевые операторские функции. Другими словами, он не может понять, что управляемость реальна, потому что его ум, загнанный в клетку этого тела, слишком скукоживается. Он теряет связь со Всевышним Источником, теряет связь с пространством сознания, и тогда реальность предстает перед ним в нечистом видении. Реальность становится неуправляемой. Какие выводы можно сделать из этого? Можно сказать так, что согласно текстам, мир создается нашим воображением. Мир подобен застывшей коллективной визуализации. Он подобен сновидению. Мысли материальны. то, о чем мы думаем, со временем проявляется. И то, что проявляется сейчас, это результат нашего прошлого мышления. То, о чем мы много и постоянно думаем, растет в нас, со временем вырастает и становится нашей внутренней реальностью, определяющей нашу жизнь и судьбу. Со временем мы становимся тем, о чем мы думаем. В связи с этим следует подумать, что наши мысли создают нашу реальность, и следует управлять мышлением, то есть держать ум на нужной цели и удалять ее от нежелательных вещей. К примеру, если вы постоянно медитируете на Всевышний Источник, со временем вы становитесь едиными со Всевышним Источником. Если вы направляете ум на нежелательное, нежелательные энергии придут в вашу жизнь, и они будут сопровождать вас, потому что вы их сами призываете. Меняя себя изнутри, мы можем менять свой мир. Сначала мы меняем мышление. Затем, когда мы изменили мышление, мы меняем мироощущение, бхаву, кармическое видение. К примеру, если у вас было спутанное, неясное, ограниченное мышление, то и видение, восприятие вас себя было таким же. Вы чувствовали угнетенность, ограниченность, тамас, тупость. У вас была невысокая самооценка, не было связи с высшими энергиями. Если вы меняете мышление и постепенно сатва вытесняет раджас и тамас, ваша самооценка меняется. Появляется ясность, новое восприятие, новое видение мира. Затем в нашу жизнь входят силы более высокого измерения, которые соответствуют такой новой бхаве. И когда мы создаем такую новую бхаву, и в нашу жизнь входят новые силы, наше окружение меняется. Затем мы входим в это новое измерение, которое соответствует нашему намерению. Примерно так мы можем управлять нашей реальностью, нашей кармой. Мир, который кажется реальным и который существует от нас независимо, лишь представляет собой застывшее в материи умственное воображение. Оно искусно вписано в воображение миллионов других людей, богов и вселенских сил. Оно подобно сновидению, которое имеет над нами власть, пока мы не проснулись. На самом деле, все зависит от нас. И именно это понимание дает нам возможность нести ответственность за нашу жизнь. Если мы не понимаем, что все зависит от нас, мы не можем взять ответственность за нашу жизнь. Следовательно, практика Адвайты еще не началась. Если мы не ответственны за нашу жизнь, то мы не можем по-настоящему быть осознанными. Мы всегда проецируем на других свои трудности, неудачи или наоборот надежды. Мы не доверяем собственному внутреннему «я». Именно поэтому у нас может не получаться то, что мы желаем. Но когда мы понимаем, что все зависит от нас, и мы берем ответственность за нашу жизнь, то больше некому нести за нас ответственность. Мы сами остаемся наедине с Богом и Вселенной. Все, что мы делаем, это делаем мы сами. Все тогда наши ошибки или наоборот победы, они связаны с нашей осознанностью. Мысли, которые кажутся невидимыми, на самом деле имеют тонкоматериальную природу и способны управлять всем. Если мы направляем мысли в нужное русло, то, о чем мы думаем, растет в нас день ото дня. В этом смысл самоосвобождения созерцательного присутствия. Что означает направлять мысль в новое русло? К примеру, когда ваши мысли развиваются, вы задаете вопрос, для кого они возникают, или кто это думает. В момент задавания такого вопроса возникает самоосвобождение, обрезание мыслей, которые открывают другие варианты кармического видения. И вы возвращаетесь к источнику. Когда вы распознаете источник как то пространство, из которого возникают все мысли, бхавы, и творятся новые тоннели реальности, вы утверждаетесь как бы в самой управляющей силе всеми мыслями и всеми реальностями, и не даете ненужным реальностям порождаться. Вы как бы отсекаете недопустимые тоннели реальности, которые вам не нужны. Можно сказать, что ахамвритти, состояние присутствия, является своего рода таким порталом или ноль-переходом, куда вы в любой момент можете вернуться и затем выйти снова. Это подобно перезагрузке компьютера, даже если вы сделали ошибку. В любой момент вы можете самоосвободить неправильные мысли и предотвратить порождение новых тоннелей реальности, вернувшись в кристально чистое изначальное состояние. И затем снова выйти и порождать тот тоннель реальности, который вас устраивает. В общем, это и есть принцип самоосвобождения. Но тот, кто не знает этого принципа, он допускает ошибки в том смысле, что его мысли проявляются бесконтрольно, и он не может их отсекать или самоосвобождать. Тогда мысли меняют его самооценку, мироощущение, кармическое видение, бхаву. Бхава притягивает другие энергии из вселенского пространства, другие шакти, связанные с творением, поддержанием, разрушением и прочее. Эти другие шакти переносят его в другой тоннель кармического измерения. И поэтому он находится в неуправляемом процессе. Иногда ситуация идет так, а иногда иначе, так как она ему не хочется, и он не понимает, в чем дело. Реальность не находится под контролем. Но если мы контролируем мышление, то, о чем мы думаем, растет в нас день ото дня. К примеру, если вы развиваете принцип осознанности, чистое видение, божественную гордость, четыре бесконечных, монашеские качества сатвы, они растут в вас день ото дня. Если же вы их не развиваете, они, конечно, в вас не растут. И наступает такой момент, когда мы сами превращаемся в то, что мы думаем. К примеру, если вы работаете с Ахам Брахмасми Махавакьей, правильно соблюдая все принципы, со временем вы сами становитесь воплощением этой Махавакьи. Ахам Брахмасми начинает звучать каждой клеточкой вашего тела. Вы это реально переживаете. И если вы этого не переживаете, означает просто недостаточно время для работы или ошибки при практике с работой с Махавакьи Ахам Брахмасми. Таким же образом, если вы упражняетесь в чистом видении, чистое видение начинает окружать вас. И вы в самом деле воспринимаете мир как проявление мандалы и божеств. Таким образом, если мы понимаем этот принцип, мы приходим к выводу, что все зависит от нас. Меняя себя изнутри, мы можем изменить весь мир. Мы можем поменять даже умонастроение миллиардов людей на Земле, если наша санкальпа очень сильная. Если мы задаемся такой целью. То есть, во Вселенной мы не являемся такими бессильными или пассивными статистами. Если мы, разумеется, созерцаем. Именно непонимание этого делает человека игрушкой, заложником слепых стихийных сил, законов природы, физики, законов кармы. Именно непонимание процесса управления реальностью. Потому что его божественная воля, Ичха-шакти, не активизирована. Если Ичха-шакти не активизирована, то и крия-шакти, которая приводится силой ичха-шакти, не может действовать. Пять способов и пять сил творения, поддержания, разрушения, сокрытия и самоузнавания не могут проявляться. Но на чем же строится ичха-шакти? Ичха-шакти зависит от знания, джняна-шакти. Другими словами, правильная воля зависит от подлинного знания. Почему во всех духовных традициях практикуется смирение? А в некоторых даже отсечение собственного «я» или собственной воли, как традиционный духовный путь. Потому что вначале человеческая воля извращена, она эгоистична, и она часто приводит ему страдания. Человеческая воля двойственна, и поэтому она не исходит из истинного источника. Смирение практикуется с тем, не с тем, чтобы отказываться от воли, а чтобы ее очистить от примеси и эгоизма. Но сама по себе воля, как таковая, не есть что-то плохое или неправильное, или греховное. Она не есть проявление эгоистичной самости человека. Сама по себе воля есть божественная сила, ичха-шакти. Эта божественная сила основана на еще более тонкой энергии, джняна-шакти или энергии знания. И только когда мы открываем энергию знания, освобождаясь от эгоизма, наша воля по-настоящему начинает приносить нам пользу. Вместо того, чтобы приковывать нас к чувственным удовольствиям или способствовать нашему эгоизму, она становится преобразующей творческой силой. Часто говорят, что божества находятся в спонтанной игре, танце или в цветении. Игра, танец, цветение божества в мандале указывает на творческое проявление их ичха-шакти. Это проявление игриво, спонтанно и ничем не обусловлено именно потому, что они пребывают в недвойственности, и их воля основана на джняна-шакти, на энергии знания, в отличие от человеческой воли. Меняя свои мысли, мы можем изменять мироощущение, а новое мироощущение привлекает в нашу жизнь новые силы, и наша судьба, окружение, кармическое видение и даже мир полностью меняется. Часто я рекомендую ученикам заниматься служением, но, наверное, один из десяти может понимать принцип этого. Служение нужно не монастырю и не общине. Более того, принесение пользы живым существам – это вторичная цель служения. Но истинное служение – это изменить мироощущение, изменить кармическое видение и привнести в свою жизнь новые вселенские энергии, которые пока силой сознания привнести невозможно. Когда мы понимаем принцип вероятностности сознания и принцип свободы, то наше сознание уже не бессильный статист. Наше сознание начинает осознавать свои властно-волевые операторские функции. Другими словами, мир, который, казалось бы, окружает нас, воздействуя на нас, становится более управляемой реальностью, он становится как бы психорезонансной средой, на которую можно влиять силой сознания. Он становится более пластичным, подобно сновидению. Но на самом деле наша духовная практика заключается не в том, чтобы менять мир в первую очередь, до этого дело еще не дошло, а в том, чтобы менять самого себя, очищая собственную джняна-шакти. Если мы начинаем приступать к изменению мира с неочищенным знанием и неочищенной эгоистичной волей, много пользы это не приведет. Подлинное преобразование мира не есть социальные реформы, изменение экономического, политического строя или революции. Это все внешнее, которое никогда не приносило человечеству счастья. Подлинное преобразование мира – это изменение кармического видения за счет радикальных изменений внутри. Другими словами, изменив сознание внутри, мир вовне перестраивается естественно. К примеру, если внутри вас есть четыре бесконечных, к вам притягиваются люди, обладающие любовью и состраданием. Если вы обладаете чистым видением, вокруг вас живут люди с чистым видением, и вы живете в чистой атмосфере возвышенных отношениях. Сила воли Ичха-Шакти – это божественная сила, данная нам при рождении. Другие силы – это сила знания Джняна-Шакти и сила действия Крия-Шакти. Но вообще-то они у нас не активированы. К примеру, собака обладает природой Будды. Обычный человек обладает природой Абсолюта. Но боги обладают этой природой также. Тем не менее, если мы проанализируем, человек, собака очень отличаются от богов. Чем они отличаются? Тем, что энергия собаки совершенно иная. Собака не в состоянии управлять вообще ни собственным телом, ни умом, ни реальностью. Человек это может делать, но в определенных масштабах. Но Бог может управлять как собственным телом, меняя его форму, эманируя из себя иллюзорные тела. Также он может управлять внешней реальностью. Он даже может управлять пространством и временем. Несмотря на то, что все обладают одинаковой природой Абсолюта, их энергия проявляется по-разному. Почему это происходит? Потому что у собаки сила знания, воли и действия заблокирована сансарными законами. Сила действия ее не работает, потому что у нее отсутствует контроль над силой воли и над Ичха-Шакти. Сила воли не работает, потому что у воли нет основы силы знания. У человека сила воли может быть развита больше, поскольку сила знания Джняна-Шакти для него активизирована больше, нежели чем у животного. Итак, сначала мы активизируем Джняна-Шакти через практику созерцания. Когда Джняна-Шакти активизирована, активизируется наша Ичха-Шакти. Ичха-Шакти, к примеру, это сила воли, которая проистекает из источника и способна упорядочить ваши мысли, самоосвобождать ненужное и пестовать нужное. Когда Ичха-Шакти достигает определенного уровня, она может брать под контроль ваши пять энергий. Силу действия, силу творения, силу поддержания, силу сокрытия и силу проявления божественного. Когда пять энергий начинают подчиняться Ичха-Шакти, человек уподобляется божеству, тому, кто может творить множество вселенных. Часто человек чувствует большие ограничения, и даже узнав об истине Адвайты, эти ограничения продолжают его сопровождать. И даже имея колоссальный духовный опыт, он пребывает в ограничениях, понимая, как нелегко избавляться от карм и ограничений в сознании. Но эти ограничения существуют, потому что его крия и Ичха-Шакти не развиты. А неразвитость крия и Ичха-Шакти связана с тем, что у него нет истинного знания, джняны. Напротив, если мы возьмем пример богов или ситхов, их джняна-шакти активизирована, и, соответственно, они обладают очень тонкой ичха-шакти. Их очень тонкая ичха-шакти без труда позволяет им проявлять свои пять сил. Поэтому боги в состоянии творить собственную внутреннюю реальность, собственный тоннель реальности, не подпадая под законы старости, болезни, смерти, власть стихий, законов природы, будучи от них свободными. Можно сказать, что их сознание более сложное, чем внешняя среда. За счет такой более сложного сознания они могут опережать внешнюю среду, предотвращать негативные кармы, удары судьбы, удары стихии, коллективные негативные кармы, самскары и прочее. К примеру, если мы рассмотрим человечество, человечество не может предотвращать, у него нет опережающего мышления. Человечество работает по факту. Случилось что-то, надо спасать кого-то. Произошел катаклизм, надо послать гуманитарную помощь. Заболел, надо исцелиться, пойти к врачу или делать пранаямы. Но боги не занимаются такими вещами. Благодаря своим божественным силам они могут видеть тонкие тенденции будущего. Их ясность опережающая, она распространяется на будущее. Более того, они могут моделировать будущее, меняя его в нужную сторону, предусматривая и предотвращая негативные тенденции не только в маленьких объемах, а в масштабах колоссальных, в масштабах галактики, в масштабах Вселенной, в масштабах собственного тоннеля реальности. Но человек часто не в состоянии прогнозировать свое будущее даже в маленьких масштабах и даже на несколько дней вперед. Но чем выше йогин начинает обладать силой знания джняна-шакти, тем его ичха-шакти становится как бы контролирующей реальность. Реальность постепенно начинает ему подчиняться. К примеру, обычный человек не контролирует свое физическое тело. Ну и некоторые даже не контролируют ум или эмоции. К примеру, в физическом теле мы не очень контролируем биохимию тела. Вы не можете сказать «сегодня не сплю» или «перестаю есть». Это для вас может плохо кончиться. В случае с богами биохимия тела не существует как таковая, поскольку тело полностью контролируется, оно создается как производное сознание. Потому что, в отличие от людей, боги не отождествляют себя с телом. Тела для богов являются вторичными, это как нечто производное. А, собственно, главный фокус сознания божества находится в джняна-шакти и ичха-шакти. Другими словами, боги осознают себя в первую очередь как абсолют и во вторую очередь как действующее тело. Человек же, наоборот, не осознает себя как абсолют и осознает себя на 90 или 100% как тело. Вследствие этого его ум сильно зажат и скукожен. У него нет опережающей ясности, он подвержен ударам судьбы, законам кармы, законам планет, законам влияния, с болезням, происходящим от расстройства физического тела, старению, внешним социальным законам, законам физики, окружающей среды и прочим вещам. Фактически жизнь человека – это непрерывное ограничение. Когда же мы практикой созерцания раскрываем истинные знания – и осознаем его как наше естественное состояние, постепенно все меняется. Опираясь на джняна-шакти, мы открываем бхаву нашего истинного «я», к примеру, божественную гордость, гармонию, игру, величие, пространственность, сострадание, любовь. Это различные энергии, которые существуют в нашем истинном «я». Когда мы соединяем бхаву с ичха-шакти, с божественной волей внутри нас, постепенно мы можем проявлять силы творения, силы поддержания, силы разрушения препятствий, силы творения нового, силы сокрытия тайного и силы проявления божественного. Со временем эти силы становятся подвластными нам. Именно они позволяют управлять реальностью и быть неподверженным закону кармы. Разумеется, сами по себе силы или ситхи ни в коем случае нельзя назвать самоцелью йоги. Более того, Патанджали в Йога-сутре предупреждает, что йогин, увлекшись ситхами, может забыть об абсолюте. Но если мы поймем, что любые силы проистекают из Ичха-шакти, а сама Ичха-шакти имеет в своей основе знания, то есть созерцание недвойственного, то сами силы перестанут быть самоцелью, скорее они становятся творческим излучением или цветением изначальной природы. Итак, какую бы вы цель ни ставили, достичь освобождения, стать монахом, все зависит от вас. Развить созерцание, обрести естественное состояние. Все это на самом деле процессы как бы сходные.
Заключается в изменении точки зрения. Мир становится таким, каким его привыкаешь видеть в своих мыслях и представлениях. Это утверждение подкрепляется осуществлением материализации йогами объектов, которые они представляют в своем воображении, желая получить их.
Когда мы практикуем в учении, обычно мы с самого начала говорим, что «задай себе установку на чистое видение, если ты хочешь прогресса. Установи самайную связь. Если ты не сможешь поддерживать эту установку, самайную связь и чистое видение, скорее всего, ты будешь схвачен собственными иллюзиями мышления, тебе не удастся добиться серьезного прогресса».
В связи с этим я приведу пример об одном древнем и чудесном случае. Жил-был однажды очень мудрый и прославленный царь по имени Сушена, который правил очень священным градом Сундара в стране под названием Ванга. Его младший брат Махасена был его верным и исполнительным подданным.
Oh.